Урок краеведения. Ведет Сергей Пономарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мой гость – доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета Геннадий Николаевич Белорыбкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на прошлой неделе с вами встречались на раскопках в Золотаревском городище. Это говорит о том, что продолжается работа. Это, наверное, и практика у студентов историко-филологического факультета, да?
Да, тут традиционно уже на протяжении многих лет мы ведем раскопки, и студенты историко-филологического факультета Пензенского университета проходят там практику. И, кстати, не только студенты, туда приезжают и школьники, туда приезжают любители археологии, поэтому у нас сборная команда.
Геннадий Николаевич, давайте вот перед тем, как подведем итоги этого сезона, напомним нашим радиослушателям об уникальности этого памятника археологии.
С удовольствием, потому что действительно памятник во многих отношениях до сих пор является особенным. Вот в той огромной массе памятников Средневековья и Древней Руси, и Волжской Болгарии, ну, вообще памятников на территории современной России. В чем, значит, его уникальность? Во-первых, это перекресток крупных торговых путей. У нас здесь встречаются украшения от Китая до Европы, до Византии, до, ну, в общем, с огромной территории привозили сюда вещи.
То есть это был древний город?
Да, это древний город. Ну, в принципе, городов-то в средние века было много и на Руси, и в Волжской Болгарии. Но специфика Золотаревского городища, что здесь проходили именно международные торговые пути. Во-вторых, к сожалению, город этот был уничтожен в 1237 году. И это тоже, с одной стороны, не редкость, потому что в ходе нашествия монгол-татар уничтожались многие города, поселения и в Волжской Болгарии, и Древней Руси. Но уникальность Золотаревского городища в том, что после сражения осталось, ну так мягко скажу, огромное количество предметов вооружения, украшений, конского снаряжения. То есть остались вещи, связанные именно с битвой. Обычно после сражения все собирали, потому что каждую вещь ценили очень высоко и на поле боя ничего не оставляли. А тут такое огромное количество всего осталось, что хватит и нам раскапывать, и нашим потомкам. То есть на сегодняшний день уже несколько десятков тысяч предметов, свидетельствующих о сражении на этом месте.
А вот почему они убирались?
Ну, я скажу так, они убирались. Mm-hmm. То есть это было сражение во всех отношениях традиционное. Очень много собиралось, но такое огромное количество было, что даже после сбора все равно очень много осталось.
Mm-hmm. И, то есть город не возрождался потом?
Да, вот. И третья особенность, что город после гибели не возродился, то есть уничтожили всех поголовно и в этом городе, и в ближайших окрестностях, и он остался лежать в том виде, в каком был уничтожен. И до наших дней дошел именно один в один в том состоянии, в каком его оставили захватчики, и сегодня поэтому мы видим там различные ямки, бугорки, вот, которые помогают нам точно определить, где жили, где были ворота, где были улицы. Очень многие вещи видны, скажем так, даже без раскопок, потому что действительно памятник сохранился в нетронутом виде до наших дней.
Игорь Николаевич, а вот кто же все-таки первый обнаружил этот памятник?
Ну, памятник первый обнаружили местные жители, потому что еще в конце XIX века о нем писал саратовский ученый Чекалин, который рассылал опросники по городам и селам, ему из Золотаревки прислали информацию, что возле села есть городок с валами, окопами, и он его относил к защитной черте XVII века. Это связано с тем, что по территории Пензенской области защитная черта действительно много следов оставила, это и валы, и крепости, и традиционно все городища относились к XVII веку. Тогда и подумать не могли, что Пензенская область, там Средневековье какое-то, откуда, чего. Позже, уже где-то в середине XX века, в Пензенской области начал работать Михаил Романович Полесских, археолог. И он раскопал на Золотаревском городище небольшой участок и сделал вывод, что это памятник XI-XIII века, уничтоженный монголами. Ну и вот так вот он стоял, как один из многих памятников, уничтоженных монголами. У нас на территории Пензенской области около 300 с лишним поселений, вот, погибших от монгольского нашествия. и ничем особым, как говорится, не отличался. И вот уже в конце 20 века так получилось, что начались более широкомасштабные исследования, и удалось выяснить, что действительно это не просто вот обычное рядовое городище, а это место и сражения, и более того, на этом памятнике мы нашли огромную массу вещей, которые относятся к аскитской культуре. Такого раньше в Среднем Поволжье вообще не было, а тут вдруг в большом количестве предметы аскитской культуры. Ну, для справочки, аскитская культура – это культура, существовавшая на Алтае, за 2500 километров от Поволжья, и спрашивается, а каким образом, да, откуда. Вот, когда мы стали разбираться, показали эти вещи коллегам Поволжье, выяснилось, что у всех, оказывается, подобные вещи встречаются, но в небольшом количестве, и лежат как неопределенные предметы, потому что никому и в голову не могло прийти, что с Алтая вдруг здесь в большом количестве что-то встречается. И потом вдруг выяснилось, что не только в Золотарёвском городище, но и по всему Поволжью встречаются вот эти вещи. И мы с коллегами пришли к выводу, что, по сути дела, это были наемники, которые выполняли полицейские, значит, военные функции. Вот, их нанимали местные князья, и они выполняли свои функции. За это хорошо получали, зарабатывали. Поэтому их украшения разукрашены и серебром, и золотом, и драгоценными камнями. То есть ребята жили не бедно. Угу. Было зачем из Алтая за 2000 километров сюда ехать. То есть здесь хорошие заработки для них были. И вот целый пласт, по сути дела, целую страницу в истории Поволжья удалось открыть благодаря Золотарёвскому городищу.
И вот надо отметить, что уже вы сказали, в конце 20 века, в начале 21 века продолжаются раскопки, и вы приглашаете на них студентов историко-филологического факультета, основная база, правильно, да? И также все желающие могут принять участие.
Да, все правильно. То есть понятно, что опора на историков – это само собой, потому что они должны понимать, как добываются исторические источники. И надо сказать, многих это затягивает. После первого курса на практику приезжают, а потом многие приезжают уже просто по желанию, тянет их в экспедицию, им это интересно. Ну, кто-то и профессионалом становится. Поэтому это место, которое объединяет очень многих людей, и При этом, очень часто, знаете, мы выполняем функцию экскурсоводов. То есть, мало того, что вот мы копаем, постоянно идут люди, значит, спрашивают. Сначала сам объясняешь, что к чему, потом студенты, значит, послушают, вам, да? Что и как, и тоже начинают выполнять роль экскурсоводов.
То есть, вы хотите сказать, что приезжают специально, да, вот посмотреть этот памятник?
Каждый день по несколько десятков человек самостоятельно приезжают, ходят, смотрят. А тут вдруг, когда еще и раскопки идут, так вообще им красота. Стоят, фотографируют, себя фотографируют.
Допустим, да. В этот же момент как раз, да?
Да, то есть, кому повезло, значит, вот кому уж повезло.
Игорь Николаевич, вот я на прошлой неделе записал небольшое интервью со студентом третьего курса историко-филологического факультета Максимом Чевтаевым. Давайте послушаем.
На этих раскопках впервые, Максим?
В Золотарёвке впервые, но в прошлом году я копал в селе Арашки, Нижневолжского района. Начинал копать Полесских давным-давно. В 2012 году туда ездил Ставицкий с экспедицией из Мордовии. И вот в прошлом году наша пенинская экспедиция тоже копала там. А здесь копает уже порядка 70 лет. Здесь основную часть интересных находок уже как бы вытащили из земли. А в Рашках с этим было полегче, потому что много нетронутых погребений, много интересных находок, украшений, также приметов быта, инвентарь, все такое. А здесь самой ценной находкой, я считаю, была сабля, которую отправили только сегодня.
Вот нам повезло, кстати, что да, мы приехали в этот день открытий. Сейчас мы тоже присутствуем как раз при новых раскопках. Максим, а вот откуда такой интерес к археологии, вот к истории?
Ну, в прошлом году мы ездили только потому, что у нас была практика. Я за время практики втянулся в это дело. И я решил, что дальше буду заниматься археологией, потому что мне это очень понравилось.
А вот здесь как раз вот дни практики в Золотарёвском городище, что удалось раскопать лично?
Ну, много керамики, также бусы, пару наконечников. Каждый раз, когда что-то находишь, еще больше втягиваешься в это дело. Внутри все больше загорается, и хочется продолжать, чтобы находить все новые вещи.
Вот мы услышали студента третьего курса историко-филологического факультета Максима Чевтаева. Ну, а теперь давайте поговорим об итогах этого года.
Ну, итоги этого года подводить еще рано, с одной стороны. С другой стороны, у нас в этом году итоги, не побоюсь этого слова, где-то трехлетней работы. Вот, 3 года мы в этом месте копали и будем продолжать еще на следующий год, потому что остались, скажем так, невыясненные моменты. И этот год был особенным, потому что 2 с лишним года мы копали и не могли понять, чего копаем. Потому что традиционно, когда до этого вели раскопки, находили жилые дома, где-то там 3 на 4, 4 на 5, такие небольшие хозяйственные постройки, там кострища, еще там разбросанные вещи, горшки, зерно, ну, в общем, много чего, уже ставшего привычным. А это вдруг раскопали какие-то песчаные конструкции из очень плотно утрамбованного песка, плюс длинные сооружения. Мы сначала грешным делом подумали, что, может, старый раскоп Полесских нам попался в раскоп. Нет. Вот в этом году мы вскрывали уже те ямы и те конструкции, которые в предыдущие годы удалось выявить. И тут как поперло, тут как начало все открываться.
Мы были свидетелями, кстати.
Ну, вы уже под конец были, а, как говорится, приятные новости у нас уже
были, да, раньше?
Месяц назад начали, как говорится, проявляться. Во-первых, мы раскопали длинные дома где-то по 8-9 метров в длину, и, скорее всего, это дома-казармы. Потому что вещи, которые внутри этих домов мы обнаружили, они все связаны с военным бытом. То есть это наконечники стрел, это детали сабельного оружия, это детали конского снаряжения, это доспешные там пластины и кольчуги. И, ну, в общем, что так или иначе связано именно с бытом военного человека. И такие длинные дома на памятниках Пензенского края и вообще на памятник Волжской Болгарии мне, по крайней мере, неизвестны. То есть это такое новое явление, с чем предстоит еще разбираться, откуда эта традиция, почему именно такие дома.
И... То есть это люди готовились к обороне, получается?
Нет,
да?
Это военный просто действие. Военный отряд там жил, они там жили, тренировались, охраняли князя. То есть это нормальная, как бы такая база военная, где располагались наемники и вот те, как раз те самые представители аскетской культуры, потому что их вещи вот в этих казармах мы нашли. Мало того, что вот казарму раскопали, еще рядом оказалась кухня, набитая костями животных, там просто вот, ну, лопату не воткнешь, все забито костями. То есть ели мясо с большим удовольствием и в неограниченном количестве. И 2 небольших жилых постройки обнаружили, причем в одной из них очень сложная конструкция. Мы пока до сих пор вот не пришли к единому мнению. Эта конструкция состоит из бревен и досок, ну, обугленных, естественно, сгоревших, потому что везде следы пожаров, разрушения. И вот эта деревянная конструкция, она вперемешку с глиняной обмазкой. И вот пока мы понять не можем, то ли это стены, упавшие внутрь, то ли это внутри домовые конструкции. Ну, в общем, будем разбираться.
Вот как раз студенты и показывали вам, вот это то, что перемешивается глина с землей.
Да-да-да, вот вы как раз застали, когда он еще был не разобран, и видно вот эти яркие красные цвета обожженной глины, черные угольные полосы. Ну, тут уж, как говорится, не спутаешь, да?
Совершенно верно, да.
Вот. Но это с одной стороны, а с другой стороны, непонятно все-таки элементы какой конструкции перед нами. Так что есть над чем голову поломать. Ну и... Кстати, вот в этом доме мы нашли яму в основании этого дома, в которой были спрятаны вещи разные.
То есть клад?
Ну, можно назвать, да. Для нас это клад, для человека, который прятал, это был тайник, куда он спрятал самое драгоценное, самое необходимое. Правда, вот один предмет, мне непонятно, почему он его спрятал. Он очень бы пригодился для сражения, для защиты своего города. Вот, я имею в виду, в этом тайнике была спрятана сабля, где-то 95 сантиметров, около метра. На Золотаревском городище за предыдущие годы было найдено где-то 4 целых сабли, ну, очень много обломков, и там есть сабли, которые и 1,20 м, вот, есть и покороче, то есть они разные, эти сабли, и... Поэтому вот чудно как-то город погибал, а сабля была спрятана. Уж, казалось бы, надо достать да защищаться. Но, тем не менее, спасибо тому, кто спрятал эту саблю, она вот дошла до наших дней практически в нетронутом виде. И рядом с этой саблей был обнаружен комплекс украшений серебряных такого классического булгарского типа. То есть это гривны на шею, это браслеты, это височные подвески, это ожерелье из бус, причем бусы разные, там и янтарь, и сердолик, и лазурит, ну, в общем, самые-самые разные камни, и керамические бусы, и стеклянные, ну, в общем, целое такое ожерелье, причем помимо бус там еще амулеты были определенные. Да, и все эти украшения, судя по всему, были завернуты сначала в ткань, потому что куски ткани остались, и обернуты шкурой.
Ну, кстати, Игорь Николаевич, у нас есть запись вот этого момента, когда был обнаружен этот клад.
Геннадий Николаевич!
А, вот это шлем.
Ну-ка.
Посторонись. Вот, молодежь.
Не выкапывай, не надо.
Гривна, половецкая причем. Уникальные, между прочим.
Такие гривны встречаются только на половецких каменных бабах, вот, а в натуральном виде их редко находят.
А что это такое, где-то применялось?
Гривны, шейные украшения, на шею вешалось. А, там еще есть бусы серебряные. Значит так, капываем, оставляем на месте, будем фотографировать.
Уникальная штучка.
Настоящий клад. Это уже серебряные украшения пошли.
Поздравляем. Во находки. Я говорю, прям действительно клад настоящий.
Вот мы немножко вспомнили вот этот момент, когда был открыт интересный клад и интересные предметы. Геннадий Николаевич, а вот подводя черту, вот куда это все уходит?
Это все передается в областной краеведческий музей. Перед этим это все обрабатывается, составляются описи, составляется отчет об археологических раскопках.
То есть, другими словами, после вот лета это целая работа на целый сезон,
можно сказать. Да. Мы, как говорится, на всю осень и зиму обеспечены работой, потому что, с одной стороны, надо предметы расчистить, а с другой стороны, законсервировать. С третьей стороны, скажем, если это посуда, там у нас очень много развалов горшков, вот, их надо все склеить, потом все это зарисовать, сфотографировать, описать, найти аналогии, съездить на конференции, показать коллегам, чтобы они сказали «да-да», вот, там, или «не согласны» с выводами. То есть это огромная целая процедура, которая когда год, когда несколько лет занимает. Но в любом случае, как только вот мы находки более-менее в порядок приводим, по закону мы все это обязаны сдавать в краеведческий музей, вот, и в отчет вкладывать справочку, что все вещи сданы на хранение в государственное учреждение.
Золотаревское городище – это филиал краеведческого музея, да?
Да. Вот вы наверняка видели, там в Доме культуры в Золотаревке есть музей Золотаревского городища. Это подразделение Пензенского областного краеведческого музея, и я считаю, что это очень здорово, что вот есть такая единая система предоставления для всех желающих уникальных находок. То есть, я так думаю, когда мы сдадим вот тот же клад в музей, он обязательно появится на витрине, и любой желающий может подойти, посмотреть, что это такое. И...
То есть музей в действии, так, в развитии.
Да, то есть живой музей.
Живой так. Музей. Я, к сожалению, не побывал в Золотаревке, но он практически, наверное, такой же был, как в краеведческом музее сейчас, да? Там ведь есть и макет самого Золотаревского городища, там есть и восстановленная одежда, там есть и предметы, которые вы раскопали, да, история тоже изучения этого городища, все это там также сохранилось.
Да, и самое главное, там есть директор музея, который все вам расскажет.
И, наверное, посетители должны сначала посмотреть этот музей, а потом уже побывать на археологическом памятнике, да?
Ну, тут у кого как.
Получается, да?
Да, тут я бы не сказал, что вот обязательно сначала туда, потом сюда. Самое главное, что это все рядом. Если в Золотаревку приехал, то в течение там полутора-двух часов человек может получить полное представление об этом месте, об этой культуре, об этих достижениях, там, исторических событиях. То есть не надо куда-то еще дополнительно ездить. Ведь часто как бывает? Приезжаешь на какой-то памятник, да, а чтобы посмотреть, что на этом памятнике найдено, надо за 100, за 300 километров ехать куда-то в другие города, чтобы посмотреть на эти предметы. Ну, не каждый, как говорится, готов к этому. А здесь именно все рядышком, и в этом, на мой взгляд, одно из преимуществ Золотаревского городища.
Вот несколько лет назад был обустроен этот памятник, были дорожки построены, и контуры домов старинных, указатели. Я посмотрел на прошлой неделе, что с годами, конечно, все это ветшает. Необходима новая реконструкция, необходимы новые материалы. Вот как вопрос этот стоит сейчас?
К сожалению, действительно, вы правы, весь музейный комплекс, который там был создан, а это кроме дорожек, это и срубы, и изображения домов, крепостных сооружений, там и мост через овраг, и перила, там, ну, много чего в свое время было сделано. И даже, скажем, тот факт, что вот сейчас городище заросло кустарником, а по новому закону Олеси ни один кустик трогать нельзя. Вот, то есть нужно специальное разрешение. То есть это все, скажем так, элементы, которые помогали человеку получить полное представление о городище. Потому что когда кустов не было, обзор был хороший, дорожки были новенькие, можно было спокойно пройти. Сейчас все, к сожалению, обветшало. И с момента сооружения всего этого музейного комплекса прошло где-то лет 6 или 7, и за это время ни копейки не было вложено в поддержание этого комплекса. Мы со студентами, конечно, как могли, поддерживали, там где-то перила чинили, где-то мостки, где-то дорожки, но, скажем так, без дополнительных вложений, конечно же, поддерживать на соответствующем уровне не получится такой крупный музейный комплекс. Более того, первое воскресенье сентября рядом с городищем проводился фестиваль «Золотаревское городище».
Шесть раз
проводился. Вот, а год три прекратили его проводить, потому что, сказать, денег нету, и нечего народу развлекаться, приобщаться к своей родной культуре. На это денег у нас нет. И, к сожалению, такой выдающийся, не побоюсь этого слова, памятник, как Золотаревское городище, пришел в запустение, и сегодня мы видим картину того же разрушения, как и после монгол-татар.
Да, это, конечно, обидно, тем более, что ведь он представляет не только научный интерес, но и познавательный интерес вот для любого посетителя, потому что это часть истории России и нашей Пензенской области.
Вы правы, но вот отношение к памятникам истории и культуры в последние годы как-то сошло к негативу и не поддерживается на должном уровне. То, что мы говорим про Золотаревское городище, да, вот запустение, то, что разваливается, это еще не самое страшное. На самом деле, по области очень много памятников, которые просто физически уничтожаются. Сносятся бульдозерами, карьерами, стройкой. И изменить пока вот эту тенденцию к тому, что это наша с вами история, и мы, уничтожая ее, вернуть уже не сможем, сломать эту тенденцию пока не удается. Но мы же ненормальны, мы все равно будем ходить, защищать, рассказывать о том, какая великая культура и какая великая история была в Пензенском крае. Ну, и вы правы, не только в Пензенском крае, это история общероссийская. Ну, поживем, посмотрим, чья возьмет.
Игорь Николаевич, я благодарю вас и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня был в гостях профессор Пензенского государственного университета Геннадий Николаевич Белорыбкин. До новых встреч, удачи.
Спасибо.